«Босс, я в Мерсерс». Голос Куина звучит, как из аэродинамической трубы. Порывы ветра уносят отдельные слова, и тем не менее я ясно слышу в его голосе пораженческие нотки. А на заднем фоне грохочет тяжелая техника. «Как я понимаю, новости плохие. Я послал вам картинку, она прошла?» Протягиваю руку за мобильным и открываю фото. Громадная территория, напоминающая открытый карьер, окруженная горами мусора. Три самосвала в облаках белой пыли выгружают свой груз, а в самом центре стоит громадная желтая машина, перемалывающая строительный мусор в некое подобие песка. Я опять беру трубку. «Дьявольщина, я вас понимаю. Они даже не могут точно сказать, где разгрузили мусор из Оксфорда. Но даже если бы они это и знали, то одному богу известно, сколько тонн мусора разгрузили на это же место с тех пор. Поиски иголки в стоге сена – это просто детские игры по сравнению с тем, что происходит здесь. Абсолютный гребаный тупик». Обычно Гаррет не ругается, по крайней мере, не при мне. И добавьте к этому тот факт, что они категорически отказываются признать, что могли проглядеть тело. Каким бы маленьким оно ни было, и как бы тщательно его ни упаковали, стоят на этом намертво. Но они не могут этого доказать. Нет, конечно, не могут. Куин вздыхает. Но и у нас нет доказательств, так что следующий вопрос. Как вы думаете, всего этого будет достаточно? Будет ли Королевская служба уголовного преследования готова предъявить ему обвинение, несмотря на то, что тела у нас нет? Только что звонила Эф. Такое впечатление, что на переезде они нашли какие-то вещественные доказательства. И может возникнуть еще кое-что. Я жду ответа из Network Rail. Кажется, мой коллега немного воспрял духом. Скоро буду. 20 минут спустя приходит электронное письмо. Я загружаю видео и внимательно его просматриваю, а потом приглашаю всю команду в штаб, и мы смотрим его уже все вместе. В помещении чувствуется облегчение, царит полный консенсус, и кто-то даже проливает несколько слез. Люди испытывают пусть не эйфорию, но законную гордость за то, что они отлично отработали. Бакстер предлагает отправить послание Гислингхэму. Он сработал как настоящий полицейский, когда обнаружил этот форт-эскорт. И посреди всего этого раздается звонок от помощника главного констебля, который интересуется, когда мы проведем брифинг для прессы. Сразу после трех приезжает Эмма Карвуд, и Мейсона приводят из его камеры. Я здорово возненавидел этого мужика с того момента, как впервые увидел его. Но какая-то малая часть меня испытывает к нему сочувствие, когда дежурный сержант ИВС приводит его.
ИВС. Изолятор временного содержания.
Такое впечатление, что из Барри выпустили весь воздух. А заодно и удалили все кости, так что теперь он одна сплошная кожа. Поступь петуха давно забыта. Садится он, как глубокий старик. «Мистер Мейсон, этот допрос – продолжение допроса, прерванного в 13:14, и я вновь включаю запись», – говорю я. «Присутствуют детектив-инспектор Адам Фаули, исполняющий обязанности детектива-сержанта Гаррет Куин, мистер Барри Мейсон, мисс Эмма Карвуд». Я ставлю свой лаптоп на стол и поворачиваю его экраном к Мейсону. После этого открываю файл с видео и начинаю просмотр. Он смотрит на экран, трет глаза и опять смотрит на экран.
«Ничего не понимаю». «Зачем вы это мне показываете?»
«Это, мистер Мейсон, запись с камеры поезда кросс-кантри. Конкретно этот поезд вышел из Банбери во вторник, 19 июля в 16:36 и прибыл в Оксфорд в 16:58. Как видите, в 16:56 поезд начинает тормозить на подходе к станции, и вы можете мельком увидеть территорию железнодорожного переезда». Мейсон опускает голову на руки и впивается ногтями в кожу головы, а потом поднимает глаза на меня.
«Вы совсем не хотите меня услышать. Это какой-то гребаный кровавый кошмар. Я вообще не понимаю, что здесь происходит».
Я замедляю воспроизведение, и мы видим, как на экране по правую сторону возникают огородные участки, вдоль которых припаркована тяжелая техника. Теперь я нажимаю на паузу и указываю на экран. Вот здесь. С правой стороны от пути видна фигура в каске, светоотражающей куртки и штанах. Мужчина находится спиной к нам, но он явно толкает тачку по парковке в сторону новых опор и горы строительного мусора. В течение очень короткого мгновения мы можем видеть, как мелькает оранжевая перчатка, а затем поезд проходит, и изображение мужчины исчезает. Барри так ничего и не понял.
«Я не въезжаю».
«Это ведь вы, не так ли, мистер Мейсон?» Арестованный смотрит на меня, открыв рот.
«Вы что, издеваетесь?» «Нет, разумеется, это не я, твою мать».
«У вас же есть светоотражающая одежда, так?»
«Да, но она есть и у тысяч других людей. Это ничего не доказывает».
В этот момент в разговор вмешивается Эмма Карвуд. «Ну что, серьезно обвиняете моего клиента в том, что он доехал до железнодорожного переезда, выгрузил тело дочери в первую попавшуюся тачку, а затем свалил его в эту кучу черт знает чего, и все это при свете дня, и его не заметила ни одна живая душа?
«Думаю, вы удивитесь, мисс Карвот, насколько высока такая вероятность», — отвечаю я. «Местные жители так привыкли к наличию строителей на площадке, что, скорее всего, даже не взглянули бы на него».
«А что с этой тачкой? Вы ее нашли? Вы ее исследовали?»
«Наши криминалисты отобрали несколько тачек и теперь занимаются с ними. Так же, как и с еще двумя предметами, которые, по нашему мнению, имеют отношение к делу. Естественно, мы будем держать вас в курсе. Я могу продолжать?» Какое-то время адвокат колеблется, а потом кивает. Я поворачиваюсь к Барри. «Итак, мистер Мейсон, как вы уже знаете, мы нашли пару перчаток с вашей ДНК и с кровью вашей дочери. Это такие же перчатки, как и те, что ясно видны на мужчине на данной записи. На них также обнаружены частицы железнодорожного щебня. И вы действительно продолжаете утверждать, что этот мужчина на записи не вы?»
«Вот именно, черт вас побери! Я там и близко не был в то время. Я уже 1000 раз говорил вам, я немного покатался, а потом вернулся домой, вот и все».
«Мы не смогли обнаружить ничего, что подтвердило бы ваш рассказ, мистер Мейсон».
«А вот на это мне глубоко наплевать. Все было именно так, как я говорю».
«Хорошо, соглашаюсь я. Давайте предположим, то, что вы говорите, правда. Тогда объясните мне, как перчатки с вашей ДНК оказались в мусорном контейнере на Лофтон-Роуд?»
«Я мог их где-то оставить, их мог взять кто угодно».
«А когда вы их видели в последний раз?» — задает вопрос Куин.
«Я же уже сказал, не знаю, я не помню».
«Что ж, логично», — отвечаю я. «Давайте с этим согласимся, в качестве предположения. Следующий вопрос, откуда на них взялась кровь вашей дочери?»
«Я не знаю»,
— Барри с трудом сглатывает. «То есть у вас нет вообще никаких объяснений?»
«Да ладно, мистер Мейсон. Столь искушенный лжец, как вы, наверняка может придумать что-нибудь получше».
«Ваш сарказм неуместен, инспектор», — подает голос Эмма Карвот.
«Послушайте», — говорит ее клиент ломающимся голосом. «У кого-нибудь из вас есть дети?»
Я открываю рот, но не могу произнести ни звука.
«Нет», — быстро отвечает Куин, — «и это не имеет никакого отношения к нашему разговору».
«Если бы они у вас были», — поясняет Мейсон, — «то вы знали бы, что они постоянно в болячках и ссадинах. Падение, отцарапанные коленки. У Дэзи все время шла кровь носом. Весь гребаный дом был уделан ее кровью. А эти перчатки лежали где-то в доме, так что кровь на них могла появиться как угодно».
«Как я понимаю, вы же обследовали машину моего клиента, инспектор?» — спрашивает Эмма. «И светоотражающую одежду, которая лежала на заднем сиденье. Насколько я знаю, вы не нашли там ничего инкриминирующего. Ни ДНК, ни физиологических жидкостей, вообще ничего». Мы с Куином обмениваемся взглядами, и этот факт здорово меня беспокоит, то, что отец Дейзи не оставил никаких следов в пикапе. На меня он не произвел впечатления педанта, хотя Гаррет не преминул заметить, что каждый становится педантом, когда на карту поставлено слишком многое.
«Мистер Мейсон, ваша дочь когда-нибудь бывала на парковке возле железнодорожного переезда?» «Меняю я тактику. Может быть, чтобы прогуляться по Порт-Мидоу?»
Арестованный кладет руки на стол и опускает на них голову.
«Нет»,
— отвечает он глухим голосом.
«Нет, нет, 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 нет!»
Карвот наклоняется, осторожно трогает его за руку.
«Барри?»
Неожиданно Мейсон резко выпрямляется. На глазах у него следы слез, но он вытирает лицо рукавом и подается вперед.
«Покажите мне еще раз эту гребаную запись»,
— быстро произносит Барри, указывая на экран.
«Покажите мне ее еще раз».
«Хорошо», — соглашаюсь я, после чего перевожу курсор на 3 минуты назад и нажимаю на воспроизведение.
«Помедленнее»,
— говорит Мейсон через несколько мгновений.
«Вот с этого места помедленнее».
Мы все смотрим на экран. Весь эпизод занимает не более 2-3 секунд. Фигура с наклоненной головой делает пару шагов, и это все. Барри Мейсон распрямляется, как человек, вернувшийся с того света.
«Это не я, инспектор. Я могу это доказать. Вы меня слышите? Вы записали это на своей гребаной пленке? Я могу доказать, что это не я».
Время 17:45, и мы с Куином стоим за спиной Анны Филлипс, которая что-то набирает на клавиатуре. «А вы уверены, что не получится еще больше увеличить изображение, чтобы можно было рассмотреть его лицо?» – спрашиваю я. Не отрывая глаз от экрана, Филлипс отрицательно качает головой.
«Боюсь, что нет. Я пыталась, но он все время стоит спиной к нам».
«Провались все к дьяволу», — бормочет Гаррет себе под нос. «Этого нам только не хватало». «Но то, что говорил Мейсон, как вы думаете, он прав?»
«Подождите минуту»,
— говорит Анна, сосредоточенно глядя на экран.
«Я как раз загрузила фотограмметрическое приложение».
«Фотограмметрия. Научно-техническая дисциплина, занимающийся определением формы, размеров, положения и иных характеристик объектов по их фотоизображениям.
А чем нам здесь поможет эта фотограмметрия?
Приложение позволяет получить объемное изображение по простой фотографии. Производит впечатление. Вот, взгляните.